персуна, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Родин. Здравствуйте, дорогой Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы согласились к нам прийти. Перед тем, как мы к первой теме «Вера» перейдем, я хочу вам задать единственный вопрос пролога, который сегодня, так я формулирую, как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?».
Александр Родин, доктор физико-математических наук, директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ, командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».
Я русский мужик, который тянет свою лямку, просит Бога о помощи, не перестает удивляться его чудесам. Старается быть там, где трудно, где нужна моя помощь. Растит себе смену. Я физик, инженер, спасатель, гуманитарщик. Счастливый многодетный отец. Еще, кстати, неплохой плотник и сантехник.
С вами невозможно ничего сделать. Вы выживете в любой, так сказать, ситуации разной степени сложности.
Ну, мужик должен все уметь, я считаю. Два генерала на одного мужика – это стандарт давно устаревший.
Не знаю, как мужик, но физтех точно. Один, знаете, ваш однокашник мне как-то сказал, что нас на физтехе научили главному не бояться браться за решение любой задачи.
Абсолютно верно.
То есть это действительно такой,
да,
часть,
да, да,
такой,
да. Прошивки. Вот море по колено, это всем физтехам свойственно абсолютно. Вот,
а есть ли риски какие-то?
Конечно, 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 безусловно. Часто бывает так, что свои силы переоцениваешь и куда-то, так сказать, вписываешься, не совсем понимаешь, куда. Вот, поэтому, ну, вот меня это приучило к такой, на самом деле, вот очень-очень серьезной осторожности. И вот то, что я делаю, так сказать, в спасательской своей работе, это как раз в основном попытка парировать риски и избежать каких-то, так сказать, неожиданных ситуаций.
А вот я, честно говоря, никогда, вот у меня были физтехи, но мы как-то в эту глубь здесь никогда не шли. А вот эта вот установка «море по колено» – это часть все-таки в первую очередь образовательного процесса, да, когда вот всякие, да, всякого рода вещи вот такого плана, либо это часть какого-то вот такого неизбежно идущего параллельно воспитательного, внеурочного, или это что-то еще?
Ну, дело в том, что на физтехе эти вещи невозможно разделить. Да, дело в том, что, ну, вот то, что мы называем системой физтеха, то, что заложено нашими отцами-основателями, Капица, Ландау, Семенова, да, это, с одной стороны, очень жесткая муштра, так сказать, по фундаментальным наукам прямо с самого первого курса, с другой стороны, очень раннее погружение в реальную работу.
Понятно.
То есть физтеха всех как котят швыряют, так сказать, в коллектив, и это, с одной стороны, окрыляет и, может быть, дает какие-то, так сказать, ну, вот такое само, так сказать, ощущение не всегда оправданное, а с другой стороны, ну, реально, когда ты там огонь и воду прошел, то да, реально кажется море по колено. С медными трубами сложнее, как мы знаем, не только для физтехов, для всех. Но вот что касается огня и воды, я думаю, что здесь более-менее все нормально. Когда я захожу в храм, вижу молящихся, я поражаюсь, какие все люди вокруг красивые. Сложнее всего, конечно, соблюдать заповеди Божии.
На сегодняшний день вы себя перед Богом чувствуете кем?
Мужиком.
В относительно недавнем интервью вы сказали как раз-таки про физтех, что когда вы поступили туда, вы себя почувствовали там в своей тарелке. И точно так же и в добровольчестве, когда вы стали заниматься этим служением, вы тоже почувствовали себя в своей тарелке. Вот у меня такой вопрос в теме «Вера». Можно ли эту метафору применить и на храм? Что вот, оказавшись в церкви, вы себя почувствовали в своей тарелке, или эта метафора здесь неприменима? И если позволите, сразу вдогонку второе вот уточнение. Вот в какой части церковной жизни я не знаю, там, аскетической, молитвенной, там, еще какой-то, да, вы себя сегодня максимально чувствуете не в своей тарелке. Что для вас самое сложное?
Сейчас подумаю. На самом деле вопрос нетривиальный.
Если, конечно, вы готовы применить это вот... Ну, вы же понимаете, да, что здесь вот дома, почувствовать себя дома, там, да, наверное, чтобы...
Нет, я отлично это понимаю. Я могу сказать так, что вот в отличие от физтеха и добровольчества, все-таки вот храм мне сразу казался ступенькой существенно выше. В каком-то смысле я считал себя, когда входил только в церковь, считал себя очень и очень недостойным туда войти.
То есть там это мое, а здесь хочу, чтобы стало моим.
Да, вот так. И, ну, вот, например, меня всегда, я помню, и меня не оставляет это чувство, на самом деле, когда я захожу в храм, вижу молящихся, я поражаюсь, какие все люди вокруг красивые. Вот. И действительно, мне всегда хотелось быть похожим. Но я сейчас, наверное, да, уже и привычка какая-то там за 2 десятилетия практически такой церковной жизни достаточно регулярной. Но, тем не менее, я не могу сказать, что вот я чувствую себя в храме настолько же уверенно, как в своей профессиональной среде или в среде добровольческой. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, значит, вот вы сказали, что для меня там в храме может быть некомфортно.
Ну, или просто сложно, да. И не обязательно в храме буквально, да, а вот вообще в жизни христианской.
Нет, ну, сложнее всего, конечно, соблюдать заповеди Божии. Это самое сложное, как мы знаем. Все остальное существенно проще. Вот. И, ну, тут, я не знаю... На каждой ерунде спотыкаешься все время. То есть, как бы соблюдать формальности очень просто. Это, так сказать, вообще проблем нет. Там что-то умное сказать, если спросят. Но у нас на физтехе, в общем, у всех язык подвешен. Тем более опыт преподавания тоже этому помогает. А вот реально соблюдать заповеди Божии, да, вот реально предстоять перед Творцом, это всегда сложно. Да.
А если вот эту... метафору предстояния продолжить. Вот опять же, на сегодняшний день вы себя перед Богом чувствуете кем?
Мужиком. Вот это мое служение, это моя обязанность. Вот я этот свой крест этот несу и, так сказать, плоды своих трудов приношу. Дальше уж как Господь судит. Ну, по каким-то признакам я вижу, что, наверное, я куда-то в правильном направлении движусь. По другим, наверное, нет. Стараюсь исправляться. Вот. Но, конечно, ну, все время приходится каяться. Как же это? Вот как машину ведешь, да, постоянно подруливаешь. И даже ты, если у тебя там навигатор показывает, что ты едешь правильной дорогой, все равно же постоянно подруливать надо. Что-то уворачиваться там от ухаб, от ям. Ну и по жизни так.
А страх Господень, опять же, сегодня что такое для вас?
Ну, смотрите. Есть... такой соблазн, и на самом деле он у меня есть, я это ощущаю. Ну, вроде так, уже живу на свете достаточно долго, да, там детей вырастил, дети взрослые вроде, там все пределы, всех все более-менее в порядке, там какие-то галочки себе поставил, вот. Ну, понимаешь, что, в принципе, уже, так сказать, готов предстать, да, как вот Высоцкий, помните, говорил, у меня есть что
есть спеть, спеть, да,
перед Всевышним.
Есть чем,
да,
оправдаться перед ним.
Вот,
да.
И вот когда я об этом задумываюсь, я задумываюсь, на самом деле, достаточно часто, я думаю, елки-палки, ну, что я вообще несу? Вот как я вот за это оправдаюсь? Как за это? Не, Господи, дай мне еще пожить, дай мне еще что-нибудь исправить. Ну, вот примерно так.
А вы как-то сказали, что вы не думаете, что за последние несколько десятков лет вы сильно изменились, что опыта прибавилось, но мировоззрение осталось прежним. У меня в этой связи вопрос. А вы, то есть вы можете сказать, что вы себя хорошо знаете? Или все-таки здесь какие-то нужны оговорки?
Нет, ну, думаю, что да. То есть я очень удивлюсь, если что-то в себе обнаружу, как, ну, прям совсем неожиданное. Мне кажется, что, во всяком случае, все свои косяки, их причины, так сказать, последствия, ну, многократно уже продуманы, и поэтому нет. Я думаю, что в этом смысле я могу быть достаточно уверен.
А вот один мой гость мне сказал, что я хорошо знаю себя падшего.
Да, конечно.
Но я хотел бы узнать себя вот таким, как хотел бы меня видеть Господь. Вот вам близко то, что он говорит?
В целом, наверное, нет. Потому что, опять же, мне важно знать себя падшего для того, чтобы встать, отряхнуться и идти дальше. Или в следующий раз не упасть и вырулить. А вот идущего или куда-то дошедшего, ну, пусть другие меня, так сказать, оценивают. А уж Господь-то все равно видит все. Ну, в чем мне лезть туда? Вот думаю так.
А вы сейчас сказали, я вспомнил вот фразу апостола Павла, об которую я все время спотыкаюсь. Это когда он говорит, что мне не важно, как судите меня вы и другие люди. Да? Я и сам себя не сужу, ибо судья мне Господь. Вот насколько вы готовы ее, ну, повторить за ним? Ну, то есть насколько для вас там важно первое, второе, или неважно, точнее, и, возможно, третье? То есть я и сам себя не сужу.
Нет, здесь я могу сказать, что бывает, на меня накатывает всякое вот такое самоосуждение. Понимаю, что это не очень правильно. Вот, то есть, ну, про прощение мы еще поговорим, да. Но себя надо уметь прощать. Это вот мне, кстати, друзья-спасатели в свое время научили. Это очень важный психологический, в том числе, прием. Помогает, так сказать, вот, не впадать в стресс, когда, так сказать, реально жесткая ситуация. Вот. Что касается других людей, ну, не могу сказать, что я сильно зависим от внешних оценок. Во всяком случае, но постоянно ж работа настолько нервная, когда на маломальской руководящей должности находишься, ну, постоянно в тебя, так сказать, там помои какие-то летят, уже привычка есть просто на это вообще не обращать внимания. То есть в этом смысле я достаточно, так сказать, устойчив. Что касается, ну, такого обычного человеческого тщеславия, ну, да, знаю такой грешок. Может быть, не самый серьезный среди моих, но в целом, да, могу сказать, приятно, когда меня хвалят люди, которые мне дороги, и мнение которых мне важно. Такие люди, безусловно, есть.
А, кстати, вот как вы думаете, из серии безответственных суждений человек способен вообще не тщеславиться? Вы встречали абсолютно не тщеславных людей?
Знаете, да.
Серьезно?
Да, да. Вот у меня, кстати, есть такие люди в команде спасательной. Вот. Я вот когда вот смотрю на таких людей, думаю, да, вот, наверное, святые, вот они прям вот так и выглядят. Может быть, как, да, Владыка Тихон писал, вот эти не святые, святые просто между нами ходят там и просто об этом не знают.
А тогда вот, опять же, да, вопрос, возникающий здесь. Вот опять же, лично для вас святость – это что прежде всего?
Ну, это, наверное, все-таки наиболее полное исполнение того, что в человеке заложено, и, так сказать, вот наиболее полное вложение того таланта, который Господь этому человеку дал. Вот думаю, что так.
А около 10 лет назад в одном интервью вы сказали, что как для человека верующего для вас будет серьезным испытанием смириться с тем, что земная биосфера не уникальна.
Да, да, действительно.
А не могу вас не спросить, а почему? Я, может быть, я здесь просто, простите за стилистическое снижение, чего-то не догоняю, но не уникально. А почему это должно быть испытанием для нас, как для верующих людей? Или вы сугубо субъективно здесь?
Нет, ну, конечно, это абсолютно субъективно. Но вот мы, так сказать, наша биологическая природа, да, прошла там определенный там эволюционный путь, как нас учит биология, там связано там, причинно-следственными связями там, с окружающей нашей материей и вот со всей этой, так сказать, биосферой, которая здесь на Земле существует. Вот. И мы знаем, что Господь принял эту, так сказать, человеческую природу, в том числе биологическую. Угу. Вот представим себе, я, так сказать, заранее как бы говорю, да, что это абсолютно мысленный эксперимент, но он меня напрягает, честно скажу. Вот где-нибудь, так сказать, в какой-то другой там звездной системе или галактике есть какая-то совершенно другая биосфера, которая пошла другим путем, и там какая-то совершенно другая природа жизни. Угу. Вот Господь, так сказать, воплотился, и вообще есть ли у него план воплощаться вот в ту природу? То есть получается, что в очеловечении Христа это уже не уникальное событие в этом эксперименте, да? Не могу сказать, что он теряет свою ценность, да, но это вопрос, на который ответить, мне кажется, очень сложно.
Сложно. И, кстати, даже если и оно остается уникальным, сложно, потому что, значит, есть жизнь, которая не потребовала спасения, в общем, да, тоже как бы наводит на какие-то...
Да, да, то есть, да, ну, опять же, проще об этом не думать, да, вот мы как ученые имеем право, так сказать, думать только о том, что мы наблюдаем тем или иным образом, да, но тем не менее, вот если мы об этом пофантазируем, мы неизбежно вот такие сложные вопросы упираемся, поэтому я говорю, что, опять же, если мы вдруг что-то такое обнаружим, ну, придется с этим как-то жить, пока этого нет, ну, и слава богу.
Вы также сказали как-то, что, возможно, что самое ценное в глазах Божьих из того, чем вам приходится заниматься, это, ну вот говоря о работе в спасательном отряде, что это когда удается остановить человека от совершения самоубийства. И, в общем, понятно, вроде бы даже и вопроса нет, понятно почему. Но все-таки, поскольку мы же все-таки не учебник пишем, да, какой-то там богословский или даже философский, а о личном, да, мне интересно. Вот вы как это воспринимаете? Ну, понятно, что самоубийство это, если только человек психически не находится в каком-то очевидно измененном состоянии, да, то это какое-то вот отчаяние, там, крайняя форма уныния, да, мы знаем там евангельские примеры Иуды и так далее. Но вот поскольку для вас это все не книжная история, а вот такая буквальная, вот вы как это переживаете, почему именно это? Ну, потому что вот вы там ребеночка нашли, которого удалось спасти еще чуть-чуть, и он бы погиб. А тут, ну, какой-то взрослый человек, которого вы остановили от...
Знаете, вот, наверное, главное, чему меня научила эта работа спасателем, как ни странно, это не осуждать. Я вот очень долго не мог понять, а как можно вообще не осуждать? Ну, вот, если он такой-сякой, да, ну, вот, да, все же очевидно, ну, как его не осуждать, да? Понятно, что случай реального спасения, он все-таки в спасательской работе не так часто встречаешься. Как правило, ну, ты либо помогаешь человеку, либо просто ты ходишь там, убиваешься днями, ночами, неделями, потом оказывается, что человек совершенно где-то в другом месте, это тоже абсолютная такая рутина. Но... мы очень часто сталкиваемся с, ну, то, что как бы принято называть социальным неблагополучием. И сталкиваемся с очень разными людьми. И вот я отлично понимаю, что если начать, так сказать, вот во все это углубляться, да, думать, кто хороший, кто плохой, кто такой, кто сякой, ну, вот работа на этом точно закончится. Вот, поэтому для меня, ну, в каком-то смысле это и предмет некого самоуважения, что ли, такого, да. Я вот ощущаю себя такими пассатижами, таким мультитулом, хорошим, так сказать, качественным мультитулом, который там не сломался, когда... в ответственный момент пришлось его применять. Но вот я в руках Божьих такой инструмент. Остальное вообще просто не мое дело. И когда ты понимаешь, что ты сталкиваешься, ну, с тем, что очень плохо, а этого вдруг не случилось... Ну, ты понимаешь, что да, что сделал крутую работу. Что реально вот ты оказался тем самым мультитулом, который подошел в этот момент. Mm-hmm. Вот. Поэтому, ну, не знаю, вот, может быть, это цинично прозвучит. Я стараюсь не сочувствовать нашим потеряшкам, а просто делать свою работу. Вот. Я молюсь, конечно, о них, о всех. Молюсь святителю Луке. Почему-то так вот у меня получилось.
Сложилось,
да. Ну, это связано также с тем, что мы все-таки очень часто имеем дело с людьми, у которых есть проблемы, так сказать, с там, ментальными всякими функциями. Вот. Но в целом, мне кажется, что вот когда ситуация именно духовно очень плохая, и ты смог ее как-то исправить, вот это самое-самое крутое, что ты сделал. Вот, даже если в другой ситуации там страдает невинный человек, но при этом он чистый и в духовном смысле там и так все хорошо, а ты просто вот там помог избавить его от страданий, это тоже очень здорово, но все-таки я ставлю вот предыдущее выше. Я понимаю, что вот на таких людей можно надеяться всегда. Мне бы хотелось, наверное, да, чтобы вот на меня также надеялись другие. Я очень скептически отношусь к любой колонизации космоса людьми.
Надежда. Следующая наша тема. Опять же, с учетом вашего разнообразного жизненного опыта, ну, в том числе, или, может быть, в первую очередь, того опыта, о котором мы сейчас стали уже говорить, вот что для вас сегодня значит вера в человека? И есть ли предел вот этой надежды на человека, ну, вера, надежда, в данном случае, как что-то единое такое?
Все-таки я считаю, что надеяться надо на Бога в первую очередь. Конечно, мы все надеемся на наших близких, надеемся, так сказать. И, ну, я отлично понимаю, как, когда, опять же, мы понимаем, что есть угроза жизни, я отлично понимаю, что такое надежда. Да, она есть, так сказать, и у пострадавшего, есть и у нас. И, с другой стороны, я отлично понимаю, что такое надеяться на товарища, который, так сказать, тебя там вытащит из любой ситуации. И, ну, это некое априорное, мне кажется, вот такое ощущение, что ты понимаешь, да, что вот этот человек тебя не подведет. А потом оказывается, что вот неожиданная такая ситуация. Ну, могу сказать так, что вот, наверное, из таких высших проявлений вот этого мне случилось год назад примерно быть на фронте под Суджи в Курской области по основной работе, не по, так сказать, спасательским делам. И меня прикрыл от дрона боец, который был в моем сопровождении, позывной «Гранит», Александр, очень глубоко верующий человек. Вот. И абсолютно спокойно, как бы мы даже сильно не обсуждали этот эпизод. Вот. Он радовался, что впервые, так сказать, ему удалось дрон подстрелить дробовиком. И потом мы прощались, и он меня благословил. Так удивился немножко. Вот. А тут осенью я узнал, что он погиб. Я понимаю, как это логически произошло, именно потому, что он был человек абсолютно бескомпромиссных убеждений. И вот он, так сказать, пошел туда, куда другие не пошли. И, так сказать, вот погиб. И это вот я понимаю, что вот на таких людей можно надеяться всегда. Вот человек прожил этот путь абсолютно логично, абсолютно последовательно и закончил вот таким мученическим, героическим концом. Вот. И мне бы хотелось, наверное, да, чтобы вот на меня также надеялись другие. Когда ты не говоришь и там не хлопаешь товарища по плечу, да я вот на тебя надеюсь и так далее, а когда просто ты там делаешь свое дело, и в какой-то вдруг момент ты понимаешь, что, так сказать, вот тебя вытащили. Вот, наверное, это предельное понимание этого понятия.
А вот если вот в такую плоскость этот разговор повернуть, сложную, наверное, вот взять сферу искусства как сферу, ну, для меня, по крайней мере, которая должна нам дарить надежду, да, и рассмотреть там вот художественную правду про эти предельные состояния. Вот, наверное, я не анализировал никогда, сейчас вот по ходу пытаюсь сформулировать, вот в советское время как раз-таки то, что можно и нужно надеяться на настоящих людей, которые никогда не предадут, не сдадут и так далее, она была, ну, совершенно очевидна, это было связано с фильмами про войну и так далее. Хотя мы с вами можем вспомнить, что были такие сложные ситуации, помню прекрасно вот этот эпизод «17 мгновений весны», когда, помните, радистку Кэт берут и начинает там этот Холт, по-моему, или кто-то из немцев, он начинает ребеночка,
да,
и чтобы, видимо, режиссер, видимо, чтобы не ставить радистку в сложнейшую ситуацию выбора между ребенком и Штирлицем, она падает в обморок, да, он так разрешает это. Но это очень честно, да, я почему еще это говорю, потому что вот я как-то так довелось какие-то несколько там сериалов сейчас пересмотреть наших отечественных, и там сознательно или несознательно там проводится такая, криминальных, проводится мысль, что при определенных пытках, ну, любой человек все сдает, так сказать. Это тоже понятно, что это тоже художественная, так сказать, история, художественная правда или художественный вымысел, как угодно можно ее назвать, но это, очевидно, некий другой тренд. Да? Uh-huh. Наверное, понятно, что в жизни вот в этой такой предельной ситуации может быть по-всякому. Потому что одно дело там даже совершить подвиг Матросова, другое дело перенести там какое-то истязание. Тут все понятно, что это по-разному. Как один человек мне как-то очень честно сказал, он говорит, я много повидавший и переживший, он говорит, я благодарю Бога, что мне никогда... Он не ставил ситуацию выбора между моим делом и моей семьей, например. Да, мне не приходилось выбирать. Да, потому что, наверное, при желании можно подобрать вот эту вот страшную историю. Но я просто возвращаюсь к искусству. Простите, что очень долго. Вот как вам кажется, с помощью художественной вот этой среды, да, которая все-таки, наверное, на нас влияет, какую мысль важнее проводить? Вот, ну, та, что была в советском кинематографе, я такую героическую, педагогически нас... ориентирующую на то, что можно и нужно надеяться, либо такую более приземленную, такую, что ну, вот, по-всякому бывает. Может быть, я искусственно этот выбор такой обозначаю, не знаю.
Да, нет, я примерно понял, о чем речь. Ну, я, кстати, не думаю, что это такая уж прям советская традиция, и скорее это все-таки вот идет корнями из XIX века, из русской литературы, из русской литературы и XX века тоже, да, мы вот там в Тихом Доне много так, да. Таких, я считаю, что вот Тихий Дон, это на самом деле главный русский текст XX века, мое субъективное такое ощущение, действительно очень, очень близкая мне книга.
А, простите, это маленькое уточнение, ага. Любителя текстов. А 20 век вы отчитываете хронологически? Или, ну, это как после Серебряного века? Или все-таки с захватом?
Знаете, я вот настолько не любитель Серебряного века, если честно.
То он как бы так, вот в пределах
как-то, да, погрешности. Я да? Не понимаю, честно скажу, я не понимаю, о чем это.
Понятно. Вот, ну, вот, то есть
вот,
вне.
Вот 20 век, на мой взгляд, начался как раз Шолоховым и закончился... пожалуй, Валентином Распутиным.
Хорошо.
Вот, наверное.
Понятно. Так.
Мне кажется, что это, ну, действительно очень христианский взгляд на вещи, и мы понимаем, что человек слаб, но, с другой стороны, мы понимаем, что перед человеком возникают неизбежно предельные вопросы. И не обязательно это должно быть именно прямо физическое страдание, да, но вот предельные вопросы, они могут появиться. И в этом смысле, опять же, еще есть великолепный ветхозаветный пример, когда, помните, царь Соломон судил от принадлежности ребенка и велел его разрубить пополам, и таким образом выяснил, так сказать, кто настоящая мать. Вот, поэтому мне кажется, что это как раз правильно, искусство должно ставить такие вопросы, и может быть, это такая сублимация в искусстве и позволяет избегать этих вопросов, так сказать, и таких ситуаций на практике. В этом смысле я, ну, понимаю, да, что вот, наверное, в современном искусстве больше, так сказать, показывается человеческих слабостей. Но, опять же, я здесь не сторонник. Я сам, так сказать, человек, воспитанный в 90-е. Ну, как бы вот моя активная молодость, скажем так, пришлась на 90-е годы. Я очень люблю искусство 90-х. И Балабанова, и Егора Летова. Вот это все, да. Но все-таки это не про человеческую слабость, а про трагизм распада чего-то высокого и великого. Вот, наверное, так. Я это воспринимаю, скорее так.
Вот у меня был вопрос про это. Я читал о том, что вам вот близки, да, и Летов, и фильм Балабанова, и Янка Дягилева, да, творчество. У меня очень сложное отношение к Балабанову. Ну, точнее, у меня нет сомнений в его, так сказать, творческой силе. Но, знаете как, у меня есть один вопрос. И вот как раз, что называется, очень, наверное, правильный человек для этого вопроса. Мне когда-то один очень умный кинокритик сказал, что для подлинного искусства нет запретных тем, потому что любое подлинное искусство – это чувство меры. Мне эта формула очень понравилась, но она мифологическая такая, а не, так сказать, не научная, потому что я ему тут же адресовал вопрос, а как определить это чувство меры? И, собственно, мой пример как раз связан с Балабановым. Я не могу смотреть «Груз 200». Физически не могу. То есть мое чувство меры не позволяет мне. Я вот
знаешь, я тоже.
Пережить даже на экране вот уничтожение человеческого достоинства, я просто не оборачиваюсь.
Я абсолютно здесь с вами солидарен. «Груз 200» я тоже не могу смотреть. Я понимаю, что он это великий фильм, как и все, что сделал Балабанов. Кстати, у него есть еще один фильм, который очень сложно смотреть. Называется «Я тоже хочу».
Не видел.
Вот. Он фактически, с такими суицидальными настроениями, я понимал, что это некая такая публичная исповедь самого, так сказать, творца, режиссера, да. Вот. И он, кстати, ушел довольно скоро после этого. Но «Груз 200» я по-другому немножко воспринимаю. Не как уничтожение человеческого достоинства, а как такую метафору самоубийства страны. Дело в том, что я вот в подростковом возрасте, в ранней юности как раз все это пережил и все это отлично помню. И вот здесь это все прямо гениально, документально, так сказать, описано на вот конкретных человеческих примерах. Вот я это воспринимаю именно так. Поэтому мне это немножечко легче, потому что я воспринимаю это не как трагедию конкретных людей, а как трагедию общества в целом, а это все-таки, так вот, немножечко более сторонний взгляд.
А правильно я понимаю, поскольку вот у меня, я не случайно говорю об искусстве именно в теме надежды, для меня это вещи какие-то, безусловно, связаны, потому что уж, простите, скрою за великим, мне кажется, что вот когда Данте говорит, а он, в отличие от современных художников, не стеснялся объяснять, что он хотел сказать своим произведением, он в одном из писем говорит, что «Божественная комедия» хотел взять человека в состояние несчастья и привести его в состояние счастья. Да, и вот дать ему вот эту надежду. Потому что, конечно, для Данте «Божественная комедия» без рая она не существует. Это мы как-то смакуем все, что в первой части. Да? Вот мне кажется, что если вот этого стремления нет, я не дерзну сказать, что это не искусство, но это то искусство, от которого мне может быть очень больно. И вот, условно говоря, когда я смотрю фильм, мне хочется в конце пойти повеситься, как-то нехорошо.
Есть такое, и в этом смысле, конечно, вот каким-то антиподом таким, наверное, для меня является Достоевский. Вот Достоевский, он действует как спасатель. Мне это как раз очень близко. Он не занимается каким-то морализаторством, не рассказывает, кто хороший, кто плохой. Да? Он показывает ситуацию трагедии и показывает выход из этой трагедии. Вот ровно то же самое, что мы делаем. Да, мы, так сказать, нашли человека в беде, вытащили его оттуда, разломали все вокруг, так сказать, и пошли, так сказать, дальше по своим делам. Сдали в скорую, в полицию, там, и все. Наша работа закончилась.
Очень интересно.
Вот. И вот Достоевский, он показывает этот путь всегда. У Балабанова, да, он иногда есть, иногда он скрыт. Но здесь Балабанов, я скажу, не одинок. Например, у Шекспира тоже далеко не всегда. Там тоже есть горы трупов, и далеко не всегда есть свет божественный. Но Достоевского он есть всегда.
В теме надежды еще вот о чем хочу вас спросить. Я от, так сказать, микрокосмоса, от человека к макрокосму, и хочу, с вашего позволения, я не первый журналист, который это делает, но я хочу просто озвучить тему вашей диссертации кандидатской. «Исследование пыли и газа в атмосферах Марса и кометы Галлея методами спектроскопии низкого разрешения». То есть вы человек, который о космосе, так сказать, знает не понаслышке, и у вас тут богатейший опыт, и международное измерение в нем есть, и так далее. Но вопрос у меня вот такой. Я сегодня нередко вижу, особенно в разных там каналах, в мессенджерах, есть прям такая, на мой взгляд, выраженная тенденция, может, она не очень сильная, но она есть. что наша вот некая надежда и будущее связано с освоением космоса.
Угу.
Если я правильно понял из того, что я читал у вас, вы относитесь к этому, ну, мягко говоря, очень спокойно. Собственно, для уточнения моего понимания у меня вопрос такой. Считаете ли вы, что какие-то надежды человечества связаны вот с нашими перспективами освоения вот этой самой замечательной нашей любимой вселенной?
Ну, скажу так, что вот я не уверен, что это именно в терминах надежды надо формулировать, но то, что освоение космоса – это перспектива абсолютно неизбежная, для меня это не представляет сомнений. Другое дело, что вот с каким знаком будет это освоение, ну, для меня лично пока вопрос. Ну, приведу ближайший пример. Значит, опять же, где-то лет 10 назад меня журналисты тоже спрашивали по поводу Starlink, что, который подавался тогда как вот, так сказать, такая свобода слова, когда из каждой, так сказать, страны, неважно, какой там будет политический режим, можно позвонить, да, получить информацию. Ну и что? И в результате мы видим, что мы оказались полностью, так сказать, зависимы, что мы не можем никакими средствами эту систему подавить, она работает, так сказать, на нашего противника. И вот просто вот мы уперлись, так сказать, у врага есть технологическое, неизбежное технологическое очевидное преимущество перед нами. Вот. И я очень, на самом деле, опасаюсь и считаю это очень серьезным вызовом и серьезной угрозой, что не только для там, Российской Федерации как государства, но и для, в том числе, православной русской цивилизации освоение космоса может содержать достаточно серьезные угрозы. Вот. Но и поэтому этим надо заниматься. И этим надо заниматься очень серьезно. Это как бы один момент такой вот, так сказать, на близких масштабах. Если смотреть на более дальних масштабах, ну, действительно, большая часть моей профессиональной карьеры, я продолжаю, так сказать, участвовать по мере сил вот в этой деятельности, она связана с освоением там ближайших планет Солнечной системы, Марса, Венеры. И мы, с одной стороны, отлично знаем, что вот в обозримом нам космосе ничего подобного Земле нет. То есть это действительно некий Эдемский сад такой, который, ну, в котором мы себя максимально комфортно чувствуем. Все эти, так сказать, разговоры про там терраформирование, ну, пока это разговоры. Самое плохое место на Земле намного лучше, чем самое хорошее место на Марсе, например. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, и это уже происходит несколько десятилетий, и, кстати, вот я еще когда совсем зеленым студентом был, мой вот научный руководитель первый, покойный Вячеслав Михайлович Линкин, он тогда к нему не очень серьезно относились, как-то считали таким немножко самоделкиным, несерьезным и не настоящим ученым, скажем так. А он как раз вот занимался именно освоением. Он придумывал всякие очень прикольные, так сказать, системы, которые и на Марсе, там, и на Венере, и там на спутниках Марса должны были работать. Вот. Мы видим, что дальний космос, так называемый, он осваивается это не людьми, а роботами. Поэтому я очень скептически отношусь к любой колонизации космоса людьми. Думаю, что человек как биологическое существо на Земле так и останется. А вот искусственный интеллект, который уже научился, так сказать, летать, бегать и ползать самостоятельно, он уже на наших глазах несколько десятилетий космос осваивает. И ему там отлично, потому что там физические условия вполне, так сказать, комфортны для современной электроники. Я думаю, что так и будет происходить. И вот к чему это приведет, мы пока на самом деле не знаем.
Не знаю.
Вот. Но вот человек, как, так сказать, биологический вид, я думаю, что заперт навсегда на Земле до скончания веков, ну, просто по совершенно объективным причинам. Я не вижу способа, как нас доставить, и самое главное, не понимаю, зачем.
Завершая тему надежды, не могу тоже вас не спросить еще вот о чем. Вы так очень положительно и жизнеутверждающе говорите о студентах, ну, по крайней мере, о физтехах, тех, которых вы знаете сегодня. И это, в общем, для нас, преподавателей, может быть, не всегда нам свойственно, потому что мы нередко ворчим. Вот такие-сякие и прочее. Но у меня есть вопрос, который я обязательно задаю людям с опытом преподавания. Вот какой. Что вас в первую очередь радует и дает надежду, да, вот в них сегодняшних студентах, а что вызывает все-таки тревогу и опасения? Может быть, в сравнении, может быть, без всякого сравнения, с кем бы то ни было, а вот само по себе.
Ну, радует, безусловно, талант, потому что, ну, когда видишь, что вот в человеке есть искра Божия, это, ну, это не может не радовать. Да. А у нас на физтехе концентрация таких ребят, ну, просто зашкаливает. Вот, поэтому, ну, вот мне очень сложно представить, что я там пойду работать куда-нибудь еще, и там вот такого количества таких замечательных ребят не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, конечно, да, нам всем хочется поворчать, что, так сказать, там молодежь не та и так далее. И вот из таких тревожных тенденций, которые я вижу, пожалуй, основная – это, ну, как ни банально звучит, это такой вот прагматизм. Все-таки ребята, которые были там в советское время, в мое поколение, ну, прагматиков было очень много, безусловно, и приспособленцев, но они на физтех не шли, там были совершенно другие пути. Угу. А сейчас вот именно эти ребята идут на физтех, потому что это стало круто и престижно. Мы там первые в рейтингах не только по там, проходному баллу, но и по зарплате выпускников, там, и по карьерным возможностям и так далее. И к нам реально идут за карьерами. Вот. И это, конечно, ну, вызывает некую тревогу. И ну, кажется, что в ребятах меньше такого безбашенного, что ли, романтизма, который был некогда у нас. Вот. И кроме этого, есть еще одна не очень хорошая, на мой взгляд, тенденция. Они какие-то все вот очень конформисты. Опять же, далеко не все, но таких много, особенно среди сверхуспешных. То есть вот понимание физтеха как место для сверхуспешных, оно меня, ну, действительно вызывает некий дискомфорт и тревогу.
А дает ли вот эти опасения говорить... Я понимаю, что, как нас учат в академической среде, важно остановиться в шаге от обобщения, когда у тебя недостаточно, да, материала эмпирического. Но вот смотрите, ведь мы нередко, мне кажется, путаем проблему отцов и детей, которые действительно ровесятся человечеству. Отцам всегда кажется, что дети там, потом дети вырастают, становятся отцами, и все повторяется. Но мы нередко называем это проблемой смены поколений, которая на самом деле не происходит. Потому что, как вот недавно я слушал кого-то из социологов умных, и он, по-моему, вполне внятно сказал, что о проблеме поколений можно говорить только тогда, когда мы констатируем, что наши дети в том возрасте, в котором, ну, они находятся, в котором мы были, они не такие, как мы были в их возрасте. А это бывает чрезвычайно редко на самом деле. Да? Угу. То есть чаще есть именно вот это... Естественно, люди в 15 отличаются от людей в 45. Но это не значит, что поколение тех, кому 15, оно совсем не такое, как поколение тех, кому 45. Им будет 45, они будут такими же. И в 15 эти были. Вот. Вы все-таки говорите о каких-то изменениях, которые, наверное, скорее можно говорить как именно о изменениях поколенческих, да? То есть, что вот когда нам было столько, мы все-таки были чуть-чуть... Не то, что мы сейчас другие, это понятно, да? Вот можно ли здесь... Потому что дальше тут возникают куча других вопросов, там, читают, не читают. Я легко могу сказать, что вот у нас, когда мы, я не знаю, лет 25 назад при поступлении к нам в ГИМО говорили, что из великих романов Достоевского, что вы читали, точнее, если что-то, что вы не читали, сегодня перечислите великое пятикнижие, это уже замечательно, так сказать, уже ой, какой вы молодец, потому что вы знаете, что и «Кроткое» написано Достоевским, ну, это вообще замечательно. Ну, то есть тут вот все-таки есть такая соблазн сказать, что и поколенческие изменения серьезные происходят.
Нет, поколенческие изменения, безусловно, есть. Ну, поскольку у меня, так сказать, диапазон собственных детей достаточно широкий от, да, 20 до 38, вот, то, ну, видно, да, что, безусловно, этот сдвиг есть. Мне мне кажется, я не могу сказать, что вот нынешнее поколение, оно как-то хуже нашего, вот точно. Но оно другое, да. Оно, с одной стороны, более прагматичное, с другой стороны, более ответственное, на мой взгляд. Вот, поэтому мы как-то, с одной стороны, опять же, возвращаясь к теме надежды, где-то, наверное, надеялись на авось и понимали, что хуже все равно уже не будет, и поэтому, ладно, проскочит как-нибудь. Вот. А вот нынешние ребята, они, их жизнь приучила все-таки все просчитывать, все планировать очень так четко. Вот. С другой стороны, опять же, не только со своими детьми, не только со студентами. В отряде, опять же, я, как правило, все-таки общаюсь с ребятами на поколение младше себя. Таких там большинство. Я не вижу какой-то фундаментальной разницы, если
честно.
Вот
я об этом же, да, что... Ну, и слава богу.
Смирение – это такое терпеливое внимание к человеку.
Бывают ли ситуации, когда терпение – это плохо?
Для того, чтобы, обладая большим запасом терпения, не стать терпилой, вот для этого нужна вера и надежда.
Вот с чего хочу начать. Даже не с терпения, а со смирения. Да, отношение между ними – такой отдельный непростой вопрос. Но меня в свое время зацепило, и я как-то все не отпускает, понимание того, что все-таки смирение – не от слова «мира», а от слова «мера». Да? Это вот такая народная этимология, так называемая, как лингвисты говорят, что смирение – это вот такое мирное. Смирение писалось до революции через «ять». И, в общем, если верить фасмеровскому словарю, то вот от слова «мера» происходит. То есть смирение как знание своей меры, да? Как, опять же, наша молодежь говорит, вот адекватный. Да? Вот адекватный – это... Я это взял на вооружение и говорю, что кто такой смиренный человек? Это максимально адекватный. Но вот это знание своей меры, наверное, нам осознать это как смирение в духовной жизни, в общем, наверное, понятно. А вот скажите, в научной среде, вот с этой точки зрения, возможно ли и нужно ли смирение? То есть, условно говоря, вы как ученый знаете свою меру? Или это то, что, наоборот, мешает? Опять же, вопрос о физтехах, которым море по колено.
Да, в связи с этим вот вспоминается такой анекдот, который в околоцерковной среде часто рассказывают, как пришел, значит, некий прихожанин, въехал батюшке, так сказать, по физиономии и говорит, ну вот тебе же сказали, ударит по щеке, подставляй другую. Ну, батюшка, так сказать, ответил и говорит, а сказано так же каждому будет по мере его. Вот. Поэтому, ну, как-то вот, да, мы, конечно, если говорить о фундаментальной науке, когда продуктом является там какое-то научное знание, формализованное в виде публикации, там все со страшной силой меряются, так сказать, своими показателями, цитируемостью и прочими, да, и вот это так в чистом виде ярмарка тщеславия. Это, ну, по молодости это очень заводит, потому что, ну, это такая олимпийская система, ты там постоянно хочешь что-то достичь. Вот. Я вижу, кстати, у меня вот старшая дочка, она скрипачка профессиональная, постоянно тоже в этих конкурсах. И, ну, просто я вижу, насколько это психологически выматывает. В какой-то момент, когда взрослеешь, ну, понимаешь, что это все вообще фигня полная. Не стоит вообще на это обращать внимание. Вот. Ну, а потом уже с какой-то, ну, опять же, с какой-то личностной зрелостью возникает понимание и себя как профессионала, понимаешь, кто чего стоит. И поэтому я не думаю, что вот научная среда, она здесь как-то отличается от какой-то другой.
Ну, вы знаете, я прошу прощения, я даже не про вот наукометрические эти показатели, а вот, ну, как вот академик Мигдал говорил, что физик-теоретик должен говорить «не пробовал», да, если не знаю, а не пробовал, да. Это же тоже вот, ну, про то, что именно меру я имею в виду в каком-то таком, не ты и другие, не ты и там индексы какие-то наукометрические, а ты и вот познание.
Да нет, конечно, именно, опять же, любой профессионал понимает пределы своих возможностей не как личности, а как просто...
Ну, пределы своей науки там носить...
Пределы и своей науки, пределы инструментария, которым ты, так сказать, обладаешь. Да? Когда ты ставишь научную задачу, там, аспиранту, допустим, формулируешь задачку, ну, ты должен, так сказать, понимать, какими ресурсами ты располагаешь и чего ты можешь, в принципе, достичь, если ты будешь там фантазировать о чем-то, так сказать, несбыточном, ну, так это и останется фантазией. Поэтому, опять же, это, ну, некий просто элемент профессионализма, понимания своих возможностей. Вот. Я не думаю, что это как бы, ну, как-то входит в противоречие вот с этим ощущением, что море по колено, потому что даже если поставить задачку очень скромно, ее можно поставить так изящно, что, ну, реально это будет...
Да, а вот если уже от таких, от вопросов смирения в кавычках в академической среде перейти как раз-таки к той самой духовной жизни, вот все-таки как вы соотносите терпение и смирение? Это разные уровни одной добродетели или они принципиально проразные?
Нет, они очень похожи. Я вот помню, один батюшка как-то сказал, что смирение – это... такое терпеливое внимание к человеку. То есть терпение является необходимым элементом для настоящего смирения. То есть терпение как бы само по себе к смирению не приведет. Но терпение, выдержка – это очень важное, на самом деле, качество, очень полезное.
Вот через антоним, если, извините, через антоним. Ну, антоним смирения как гордыня, наверное, да? Прямой антоним.
Не уверен, кстати. Ну, а... ну, можно, да, можно так подумать, наверное.
А, и, в общем, а у терпения, ну, не терпение, да, если так долго не думать. И насколько они, гордыня и какая-то нетерпеливость, связаны напрямую? Не факт.
Не факт. Но, с другой стороны, если у тебя нет терпения, то ты и настоящего смирения не достигнешь. И, кстати, гордыни настоящей тоже не достигнешь, потому что это тоже требует, так сказать, некого терпения. Ну, терпение – это, я не знаю, это как мышечная масса. То есть это вот, ну, некий ресурс, в первую очередь, наверное, все-таки психологический, не духовный, который, ну, нужен для того, чтобы вообще там каких-то вещей достигать. Вот мне кажется так. Я, кстати, вот у нас в группе спецназначения в спасательном отряде одно из важнейших качеств, которые мы требуем к нашим кандидатам, это вот именно выдержка и стрессоустойчивость.
А что? А, собственно, у меня такой вопрос был. То есть, в принципе, то, что в вашей группе терпение нужно, это, в общем, даже мне, человеку далекому, вот это понятно. Но вот в чем специфика терпения вот в этом подразделении?
Ну, например, когда мы оказываемся в какой-то криминогенной среде, надо сделать все, чтобы не возникло конфликта. То есть у нас были ситуации, когда, ну, например, там нелегальные мигрантские общежития. У нас были в сопровождении полицейские, и ребята сказали: не-не, мы туда не пойдем, мы там постоим на улице, вы там как-нибудь сами. Вот, когда там вот перед тобой 200 человек...
А вы кого-то искали, да?
Да, мы там искали, было похищение ребенка, вот, и там прямо мы вот предельно аккуратно, вот искорка проскочит, мы понимаем, что там будет все очень плохо. Вот. Интересно было еще, вот я потом и заметил, насколько это была психологическая ситуация непростая. Там у них охранял все это поселение такой огромных размеров алабай на цепи.
Просто вот. Бальзам на меня просто алабай. Поэтому для меня это очень положительная сразу картинка.
Нет. Так он просто вот он залез в конуру, и вот пока мы там ходили, общались, разговаривали, он вообще туда нос.
Еще один плюс алабаям. Кстати, алабаев нельзя держать.
Да, вот,
на
кстати,
цепи они не любят.
Ну, конечно, конечно.
Они собаки для другого предназначены.
Вот. И вот в этих ситуациях очень важно, так сказать, не вспылить, не спровоцировать какой-то конфликт и так далее. Это вот просто обычное такое человеческое терпение, да. Вот. Смирение – это все-таки то, что, мне кажется, на этом фундаменте понятие должно строиться.
Вот насчет терпения, я много раз тут пытал моих гостей, но вы, мне кажется, очень коротко и четко сформулировали это как вот такое психологическое условие, да, для реализации в любой сфере, поэтому это такая универсальная, да, придет режиссер, скажет, для нас, для нашей профессии главное терпение, преподаватель скажет то же самое, врач с этим согласится, там, ну, кто угодно, да, то есть действительно такая универсальная вещь. Но тогда такой вопрос у меня к вам, а бывают ли ситуации, когда терпение — это плохо? Когда оно не нужно.
И... Ну, смотрите, в русском языке, да, вот это же великолепно обыграно. С одной стороны, да, вот есть молитва оптинских старцев, а с другой стороны есть такой, так сказать, термин, как терпила.
Да.
Вот.
В молитвах, кстати, не встречается.
Да? Кстати, на полицейском жаргоне терпила – это потерпевший. Вот. Это уже без всякой отрицательной коннотации.
Просто... Но он, по-моему, из блатного жаргона идет,
конечно,
да?
Конечно. Безусловно. И это безусловно плохо, да, когда человек, так сказать, готов смириться с унижением собственного достоинства, там, ну, чтобы не там, пострадать физически или там еще как-то. Вот. И вот мне кажется, что да, терпение – это ну, такое действительно универсальное, скорее, вот, психологическое качество, но для того, чтобы, обладая большим запасом терпения, не стать терпилой, вот для этого нужна вера и надежда. Вот мне кажется так.
А если вот нам расширить понимание терпения, ну или точнее вот еще один аспект обозначить, как что для вас терпимо, нетерпимо, в смысле допустимо, недопустимо. Вот не могу обойти не просто модную, но действительно очень актуальную сегодня тему искусственного интеллекта. Вот как вам кажется, здесь, ну, сейчас уже об этом довольно много говорят, и порой даже конструктивно, да, что мы должны какие-то определить правила там, в использовании, в перспективах развития, да, вот туда идем, туда не идем. При этом очень много, конечно, таких, вот, как мне кажется, такого пустого алармизма, совершенно популистского, да, что вот скоро там восстание машин, там из розетки не выключим и так далее. Все-таки, по крайней мере, из того, что я читал и слушал от людей наиболее авторитетных, вот такой горящий, что там кто-то есть вообще, что кто-то уверенно утверждал. Да? Но скорее люди говорят об обратном. Недавнее интервью академика Анохина, да, который сказал, что ну, скорее нет, чем да. Хотя при, даже при расширительном понимании сознания биологами сегодня, да, и так далее. Ну, расширительное я имею в виду по отношению к тому, как ученые определяли сознание там, еще 100 лет назад.
Угу.
Вот. Но все-таки, вот, хотя мы из темы надежды уже ушли, но как-то связывая вот эту надежду, да, допустимое и недопустимое, вот как вам кажется, что здесь для нас скорее про положительное, да, и куда мы можем идти в его использовании, а, что, а где нужно бы так притормозить, задуматься, там, не знаю, какие-то жесткие границы поставить?
Ну, я могу сказать так, что... на мой взгляд, ограничения эти неизбежны. И риск потери контроля, он есть всегда. Чем система сложнее, тем, так сказать, проще потерять над ней контроль, и чем она более, так сказать, могущественная, тем будут более трагичные последствия потери этого контроля. Да? Ну, обычное ДТП, без всякого искусственного интеллекта, да, просто машина, которая там большую массу движет с большой скоростью, мы с ней не справились, люди могут погибнуть. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы уже там вот в духовную область уйдем, то в духовном мире, в общем-то, то же самое же происходит. Я, ну, сейчас вот, наверное, в совсем рискованную область погружусь, но, на мой взгляд, ведь ангелы, они, по сути, такие, ну, они очень похожи на дроны. Это вот некая духовная сущность, которая выполняет волю Божию. И вот пока она выполняет волю Божию, да, вот для нас это ангел. Он может существенно превосходить человека, так сказать, по там, интеллектуальным и прочим возможностям. Он мобилен так же, как и дрон, поэтому мы привыкли с крыльями их изображать. Но при этом у них нет того, чего, что есть у нас. У них нет вот этой свободы воли, свобода выбора между добром и злом. А вот те дроны, которые, так сказать, те ангелы, которые не слушаются воли Божией, мы их называем бесами, правильно? То есть духовный мир, он тоже, так сказать, вот с этой проблемой столкнулся. Поэтому уж как мы избежим ее в гораздо более примитивном вот нашем техническом мире, думаю, что никак. Поэтому проблемы вот этих рисков потери контроля, они есть всегда. И опять же, мы знаем по примеру мира духовного, что архангел Михаил помог, так сказать, низвергнуть вот этих восставших бесов. И из этого для меня очевидно совершенно следует, что другого пути, кроме как использовать искусственный интеллект, чтобы контролировать искусственный интеллект, у нас просто... Я думаю, что вообще для христианина вот умение себя прощать – это очень важный, опять же, такой психологический навык.
Не прощать себе дороже. Мне кажется, что это к Евангелию никакого отношения не имеет. Вы в одном интервью сказали, что, как раз говоря вот о своем служении, связанном со спасением людей, что неудачи случаются, есть трагические ошибки, и однажды я прошел мимо тела человека, которого искал. Его потом нашли, но это сделали не вы, и вы об этом постоянно вспоминаете. Вот вам приходится всякий раз себя... Простите, что я в эту, веду в этот пример, но коль скоро вы говорили, да, об этом. Вам приходится себя все время прощать за это? Или как-то это чуть-чуть по-другому?
Надо сказать, что у меня и более серьезные, так сказать, есть грехи, да, но нет, наверное, это не то, над чем я там постоянно как-то рефлексирую. Просто, ну, в данном случае это не профессионализм, поэтому, ну, как всегда, если что-то серьезное такое сделал, пошел, исповедовался, так сказать... Дальше ты просто отрефлексировал, подумал, что к этому привело. В том случае я просто там не спал трое суток подряд. Сейчас у нас очень жесткий есть норматив. Если ты не спал меньше 5 часов в предыдущие сутки, ты на задачу не допускаешься. Вот мы это очень четко, так сказать, придерживаемся этого. Вот. В целом, ну, я думаю, что вообще для христианина вот умение себя прощать – это очень важный, опять же, такой психологический навык. Потому что если этого не уметь, ты загонишь себя очень быстро. Особенно вот на спасательской работе. Вот. Поэтому нет, не думаю, что это прям какая-то вот фатальная такая проблема, но да, об этом думать приходится.
А может быть, я сейчас не о том буду говорить, да, поправьте меня. Меня немножко смущает, вот мне кажется, такой очень распространяющееся в последнее время объяснение каких-то межчеловеческих отношений нами, христианами, в терминах психологии. Угу. То есть мы говорим, ну, почему надо прощать? Да потому что это вот, ну, в конце концов, ну, во-первых, понятно, это вообще хорошо, но при этом ты еще уйдешь из состояния стресса, а стресс это там, в том числе там, до онкологии может себя довести. И вообще прощать это правильно, условно говоря, для такого целостного здоровья. Возможно, я глубоко ошибаюсь, но меня как-то это немножко задевает какой-то такой вот тривиальностью. Ну, что значит для психологического комфорта? Нет, в вашем примере, вот в случае с работы спасателя, наверное, да, или там врача, это понятно. Ой, как опять вчера там, да, мы не смогли сделать, пациент ушел. Ну, понятно, что может с ума сойти. Но вот мне кажется, сама тема прощения, вот если вот эту профессиональную составляющую убрать и перейти в отношения межличностные, что, условно говоря, себе дороже, вот не прощать себе дороже, мне кажется, что это к Евангелию никакого отношения не имеет. Или я все-таки не прав? Как
вы? Нет, вы, безусловно, правы, потому что, ну, это действительно разные просто категории. С одной стороны, когда ты понимаешь, что ты накосячил, и это там привело к каким-то плохим последствиям, ну, во-первых, в первую очередь, да, ты, если в межличностных отношениях ты кого-то обидел, ну, попроси прощения у того, кого ты обидел. Это первое, а уже потом там про себя думай. Вот это первое. Вот. Второе, если тебя действительно там мучает совесть, ну, это батюшкина исповедь. Вот. Психология здесь вторична. Если ты исповедовался, а при этом себе простить не можешь, ну, это уже вопрос твоей веры. Вот думаю так. Потому что, ну, как-то, значит, ты сомневаешься в милосердии Божьем. Вот. А просто использовать вот эти техники, что называется, так сказать, христианской жизни для собственного психологического комфорта, ну да, вообще, мне кажется, вся современная цивилизация этим занимается. То есть просто все последствия, так сказать, вот христианского мировоззрения, христианской цивилизации, которая там дожила до какого-то момента, да, вот сейчас современный мир полностью коммерциализирует, очень удачно использует, не знаю, сколько это продлится, но вот таких симуляций вокруг нас очень много, на самом деле.
Очень интересно, да.
Вообще, мне кажется, вот то, что там не хочу сильно вот в эту сферу вдаваться, да, но вот то, что мы сейчас называем либерализм с какой-то отрицательной mm-hmm. такой коннотацией, mm-hmm. это же, по сути дела, вот именно это утилизация последствий, так сказать, христианской цивилизации, плодов христианской цивилизации для какого-то совсем не христианского дела.
Да, совершенно с вами согласен. То, собственно, сильно, опять же, упрощая, христианство в свое время провозгласило, что женщина тоже человек. Мы в конце концов пришли к какому-то воинствующему феминизму, который, в общем, никакого отношения к Евангелию не имеет, но без этого он бы, наверное, и не появился бы.
Да, безусловно.
А скажите, пожалуйста, а вот вообще тема прощения, я многократно здесь в этом признавался в последнее время, но это важно просто, может быть, для понимания вот вопроса моего. Для меня, как мне сегодня сказали, мы вот больше 340 программ уже записали за какое-то время. И вот для меня тема прощения стала самой переосмысляемой uh-huh. постоянно и самой сложной. Вот при всем том понимании, что нет ничего выше, глубже там, и, наверное, сложнее любви, вот на каком-то уровне прощение намного сложнее. И вот я все время с этим сталкиваюсь, в том числе и с собеседниками своими в этой студии. Но я также вижу, что для нас эта тема имеет, ну, какое-то, знаете, наверное, как любая другая, но почему-то здесь по-особенному. Для кого-то больше книжное измерение. Кого не спросишь, что нельзя просить, все говорят предательство. Слушай, а ты с предательством сталкивался? Да, в общем-то, нет. Для кого-то это в области, там, я не знаю, каких-то личных отношений, для кого-то там профессиональных и так далее. Вот с этой точки зрения для вас прощение – это прежде всего про что?
Ой, к сожалению, здесь у меня вот собственного опыта действительно крайне мало, потому что, собственно, я вот думал на эту тему, но так получилось, в общем, Господь миловал. Никто мне никогда серьезных гадостей в жизни не делал, поэтому опыта собственного прощения у меня, в общем, немного. Как-то даже я вот тоже батюшка спрашивал, говорю, как же вот так вот мы читаем «Отче наш, остави нам долги наши, и как же мы оставляем должником нашим». А мне вроде никто ничего, так сказать, не должен.
Ничего оставлять. Вот.
А он говорит, а ты, говорит, говори всем, кому должен, всем прощаю.
Батюшка вышел из положения.
Поэтому, ну, я думаю так. С одной стороны, да, мне особо никому прощать ничего не надо, но с другой стороны, я отлично понимаю, что, ну, так сказать, есть люди, которым есть что прощать мне. Вот. И как-то, если я до сих пор, ну, там, живу, функционирую, спокойно хожу по улицам, ну, наверное, да, эти люди мне как-то прощать научились. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что, опять же, это некое возвращение к норме, без которой, ну, просто мы жить не сможем. Потому что если ты начинаешь, так сказать, постоянно... Ведь что такое не простить? Да, это значит, что у тебя вот эта обида или там, какой-то, там, какая-то травма, там, она вот постоянно будет тебе мешать. И ты постоянно будешь об этом думать. Вот, вот. Опять же, это некая, ну, патология, с которой придется жить. Опять же, так сказать, вот это...
русский народ, и в том числе и уголовная среда, да, родила вот это замечательное выражение, что на обиженных воду возят. Вот не надо, так сказать, быть обиженным. Найди себе силы, чтобы, так сказать, встать и идти, куда тебе надо.
А осуждение, о котором мы с вами сегодня уже говорили, может быть в каком-то виде рассматриваемо как тоже форма непрощения? Осуждаем, мы, значит, не позволяем человеку...
Ну, это такое прощение лайт, не прощение лайт. То есть вроде меня никто не обидел, а я все равно его осуждаю. Это вот как мы, когда смотрим там всякую жесть в кино, да, есть такой психологический механизм, нам комфортно, там вот что-то плохое происходит, а мы испытываем некое, так сказать, удовольствие от того, что это не с нами. Вот, мне кажется, осуждение, оно примерно из этой же природы.
Да-да-да, совершенно точно. Мне мой первый духовник говорил, почему, говорит, осуждать, потому что тебе сразу легче становится. Ты в осуде, он негодяй какой, а я-то вообще Д'Артаньян. А скажите, пожалуйста, Александр Вячеславович, а вот еще одна... Понятно, что... Еще одна тема здесь. Понятно, что вот вы сказали о личном измерении, да, вот, и слава богу, что нет вот опыта, когда что-то кто-то сделал, и вам тяжело это прощать. Но есть вот эта наша, так сказать, вселенская несправедливость мира, и вы... Кстати, в одном из интервью сказали, что вообще в мире очень много несправедливости и зла, да, и как раз-таки вот вы как поисковик это просто в концентрированном виде много очень видите, и, может быть, более привычно, чем там, среднестатистический человек, если таковой существует. Но вот у меня, знаете как, опять же, вопрос не в таком, не в богословско-философском плане, а в плане личного, вот ваша личная теодицея, вы... Как вы для себя этот вопрос решили? Если решили, я недавно читал какую-то книжку, где впервые как-то автор меня заставил вот над чем задуматься. Он говорит, мы все время пытаемся решить теодицею в таких, приписывая Богу какие-то педагогические, ну, какое-то педагогическое измерение, да, что вот мы не понимаем, для чего вот это зло, да, не надо, не спрашивай, почему, спрашивай, для чего. А он говорит, да не для чего, зло всегда остается злом, и христианин не может его принимать. Он не может его оправдать никаким образом. Может быть, и спорная мысль, но такая вот, в общем, неожиданно. Просто признайся, что не понимаем. Это будет честнее и правильнее, uh-huh. да, чем сказать, ну, дети страдают, но мы просто не понимаем, для чего они страдают. На самом деле, этому есть там причины, объяснения, там, цели, смысл, ну и так далее. Вот насколько для вас этот вопрос, условно скажу, да, страдание, вот этот карамазовский, там, слезинки ребенка, он... острый или был острым, и как вы для себя его решили, ну, именно лично?
Ну, что касается слезинки ребенка, могу сказать, что лично для меня он может быть один из самых острых в жизни вообще. Потому что, ну, вот с подросткового, наверное, возраста, угу. Если мне снятся какие-то кошмарные сны, а мне часто всякая хиния снится, там, лучше не вспоминать, вот, то вот самое страшное – это как раз сны про страдающих детей. Я как-то вот всегда остро очень на это реагировал, и до собственных детей, и когда они появились тоже, и, может быть, это и привело меня вот в эту спасательскую работу, не знаю, не уверен, но возможно, такой мотив тоже есть. Вот. И здесь, ну, на мой взгляд, вот зачем вообще существует зло и почему оно существует, для меня, как физика, это, ну, ответ абсолютно очевидный, и это, мне кажется, очень четко у Блаженного Августина написано, да, что, так сказать, вот зло – это вот все то, куда, так сказать, не проливается божественный свет. Вот есть Бог, который источник добра, а вот если этого добра мало, значит, вот это...
Да, зло. Это недостаток добра, Августин,
да, вот,
говорит.
Вот,
да?
Ну, на мой взгляд, добра. Да, это совершенно очевидно. Вот. Но вот какие-то совсем моменты, которые для нас кажутся, ну, абсолютно неприемлемыми, да, когда вот чистый, абсолютно невинный ребенок вдруг оказался именно тем самым пострадавшим. И, ну, могу сказать, да, вот опять же, по спасательскому опыту, действительно, дети постоянно гибнут, особенно, когда они становятся жертвами преступников, но это с этим очень сложно, так сказать, как-то смириться, может быть, и невозможно.
И здесь, опять же, как для физика, для меня, ну, совершенно очевидная ситуация, потому что когда у нас есть абсолютно чистая, так сказать, невинная детская душа, которая по нашей, безусловно, так сказать, вине и нашей греховной природе оказалась в той ситуации, когда вот здесь и сейчас вот этого божественного света почему-то не оказалось, то, так сказать, пробивает разряд, и вот возникает вот это максимальное, так сказать, такое напряжение. Так всегда бывает во всех ситуациях и в физике, и, так сказать, в психологии, и в духовной жизни тоже. Сублимация любви и сведение все, так сказать, к романтическим отношениям – это, конечно, ложная история. Психологическое состояние любви, оно возникает неизбежно, когда ты начинаешь вот эти жертвы приносить.
Продолжая тему физики, а точнее математики, вы как-то сказали в интервью, что в Евангелии, мы, правда, там оговорились, что, может, это богословски там некорректно, но вот, как вам кажется, в Евангелии есть такое математически точное определение любви.
Да, да, безусловно.
Да, что вот нет больше, потому что это вот через сравнение, да, нет больше той любви, если кто-то положит душу свою за други своя. Вам это кажется вот таким лучшим из возможных определений? Или просто в данном случае вы
действительно... Не-не-не, это действительно, мне кажется... самым точным, самым ёмким. Все остальное — это производное. То есть это вот именно предельный случай, да, когда ты можешь эту любовь, так сказать, некой метрикой измерить и понять, действительно, это любовь или это про что-то другое.
А вот если... обратиться к этому самому современному миру, про который мы чуть-чуть сказали несколько минут назад, да, как в том числе и о таком искажении изначальных смыслов, да, их там выхолащивании. Вот как вам кажется, вот в этом современном мире, искажающем и выхолащивающем, какое самое большое или самые большие заблуждения о любви? Искажение вот этого главного смысла?
Нет, ну, вообще вот это как бы сублимация любви и сведение все, так сказать, к романтическим отношениям, это, конечно, ложная история. Она не сейчас началась, она давно, да, само слово романтика, я так понимаю, оно все-таки имеет древнеримское происхождение. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, вот, ну, здесь у меня, к сожалению, не могу похвастаться большим, так сказать, каким-то опытом положительным. Я сам, так сказать, в разводе нахожусь в настоящий момент. Вот. Но любовь как отношение мужчины и женщины и семейные отношения, да, ну, абсолютно не тождественные вот тому пониманию христианской любви, которое, ну, я, во всяком случае, для себя понимаю. Вот. Поэтому здесь, ну, действительно, есть некая подмена. Вот. И, ну, наверное, можно как-то вот гармонично это все выстроить. У меня лично, так сказать, не получилось. Но во всем остальном, да, если говорить именно о любви к ближнему, если говорить, так сказать, даже в рамках семьи там большой, там отношениях между родственниками, если говорить о там народе в целом, то мне кажется, это очень правильное и четкое понимание, потому что рано или поздно тебе придется, так сказать, так или иначе чем-то жертвовать. Не обязательно жертвовать жизнью, да, как, так сказать,
время, вот, внимание.
Сделал тот боец, о котором я рассказывал, да. Да, но ты либо время тратишь, либо тратишь там какие-то финансовые ресурсы, жертвуешь там карьерой, еще чем-то. Это всегда в любом случае проявление любви. Вот. И еще, опять же, вот, есть у меня такое личное наблюдение. Вот такое психологическое состояние любви, оно возникает неизбежно, когда ты начинаешь вот эти жертвы приносить. Когда ты вот, да, мамка заботится о ребенке, да, и она его неизбежно любит, неважно, какой он, такой или сякой. То есть, наверное, так же должно быть и в супружеских отношениях. Точно, совершенно так у меня работает вот по отношению к тем, кому мы помогаем, так сказать, вот в рамках спасательской деятельности. Поэтому вот считаю, что это такой лайфхак. Вот, им очень удобно пользоваться, начинаешь о ком-то заботиться и неизбежно, так сказать, начинаешь этого человека любить.
Скажите, а вот какие-то грани любви открылись в отцовстве? Вот то, что только с помощью отцовства вам удалось понять, почувствовать, пережить?
Ну, конечно, конечно. Это очень, так сказать, такая ступенька очень-очень-очень важная, да. Да, безусловно, потому что когда ты понимаешь, что вот не просто твоя кровиночка, да, а другая личность, за которую ты несешь полную ответственность, это прямо очень круто. А потом она начинает расти куда-то совершенно не туда.
Вот-вот это. Я хотел сказать. А потом она тебе говорит, что ты уже не несешь полную ответственность, сам за себя отвечает. А тут как быть?
Нет, ну, опять же, это вопрос смирения. Ну, ну что, да, если ты такой умный, ну, давай, иди, пробуй. Там, получишь шишки, нужен будет совет, приходи, нормально. Я к этому очень давно готов. Но у меня есть еще одно интересное наблюдение. В общем, наши дети – это наше собственное отражение, но в кривом зеркале. То есть вот все наши косяки дети нам возвращают назад, но в таком утрированном виде, что это на самом деле очень, очень полезно для собственного, как бы, понимания, кто ты такой
сам. Только косяки возвращают?
Ну, наверное, не только. Вот,
но то, что, да, ощущается.
Косяки, опять же, видны лучше. О них больше думаешь, поэтому вот это видишь. Поэтому, опять же, вот проблема отцов и детей, на мой взгляд, она именно с этим связана. То есть вот старшее поколение, когда им возвращают, но уже в каком-то искаженном, искривленном виде, ну, в это трудно поверить. Но на самом деле это мы сами.
Если попытаться так развести... Вот смотрите, мы ведь с одной стороны говорим о любви как о действии, да, и в пределе действия таком, ну, максимально жертвенном. Всегда жертвенном, но... А с другой стороны или не с другой стороны, но мы при этом говорим, что любовь – это дар. Есть такая клишированная, да, такая фраза в нашем христианском контексте – любовь – это дар. Там... Но они же не очень друг с другом соединяются. Либо это то, что ты взращиваешь и в чем ты возрастаешь, и это тогда твое, либо это дар – то, что тебе дали. Или здесь нет противоречия?
Ну, мне кажется, особого противоречия нет, потому что, опять же, ты можешь отдать только то, что у тебя есть, да, и если у тебя нет вот этого дара любви, ты и пожертвовать особо ничем не сможешь. С одной стороны. С другой стороны, апостол говорит, что Бог есть любовь, да, и поэтому мы... Безусловно, вот сколько нам Господь дает этого таланта, вот в этом мы и взрастаем. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то, так сказать, в такой форме, кому-то в сякой. Поэтому мне кажется, надо всегда помнить, да, кто есть любовь и кто есть источник этой любви. Но это совершенно не отменяет нашего личного усилия. Ведь если это усилие не будет, этот дар будет, так сказать, мимо.
А вот я уже вспоминал сегодня Данте. Ведь для него вот эта фраза финальная Божественной комедии, которая в одном из, да, в самом распространенном русском переводе звучит как «любовь, что движет солнце и светило», да, это ведь не метафора. То есть Данте, как и, в общем, многие его, так сказать, единоверцы в его время, они считали, и Данте считал, что, собственно, это единственная движущая сила, да, всего. И по Данте, собственно, грех возникает в двух случаях, поскольку все движимо любовью. Либо когда ты ошибаешься, так сказать, в объекте любви, либо в мере. Да, вот это незнание меры тоже способно исказить вот эту исходную любовь. Насколько вам это близко и понятно, такой подход?
Честно говоря, нет, не очень понятно, потому что ну, я не очень понимаю, что значит ошибиться в объекте.
Ну, как вот у нас же есть греческое вот это грех, которое значит промах. У тебя есть любовь, тебе Господь вложил в сердце любовь. Ну, ага. Я грубо сейчас скажу, а ты тратишь ее не на жену, а на продажных женщин, так сказать. Это тоже в каком-то смысле любовь, просто вот такая, как мы с вами говорим, искаженная, искривленная, обедненная. Но, так сказать, у зла нет своей, по тому же нашему с вами Августину упоминаем, у зла нет своей онтологии. Да? Зло не имеет своего бытия, ага. Потому что Бог его не творил. Это искаженное добро. И вот Данте делает акцент на искаженной любви. Да? Вот это все равно исходно, да, как Федор Михайлович говорил, что человеческое отношение может очеловечить любого. Да? Почему? А потому что исходно-то мы все же, так сказать. Вот в этом смысле, я так это понимаю.
Ну, мне кажется, нет, все-таки в этом примере не совсем. Потому что здесь, наверное, все-таки это была не любовь, а что-то другое. Вот, мне кажется, ну, любить-то всех надо. Просто, ну, проявление этой любви, там, оно разное с разными людьми. Поэтому вряд ли тут можно ошибиться с объектом. Что касается меры...
Ну... Простите, но я просто, мне кажется, тут проблема в том, что мне не дается... Вы помните, как у Остапа Бендера, я вижу, вы бескорыстно любите деньги. То есть это вот это же тоже объект, да, любви.
Ну, опять же, это же не любовь, это привязанность. Мы просто часто путаем там одно с другим.
А может, все-таки объект? Путаем. Вот то есть, грубо говоря, энергия живой души, которая, ну, все равно связана, она просто тратится не на то, нет?
Нет. Очень часто бывает действительно, что люди исключительно талантливые, одаренные, они вот весь свой талант направляют там куда-то совершенно не туда. Таких примеров очень много. Но мне кажется, это не имеет отношения... Опять же, вот если вспомнить вот это определение любви как жертвы, там все станет очень быстро на свои места.
А человек разве не готов ради своего богатства уж точно здоровьем рисковать, а то и жизнью? В каких-то ситуациях. Ну, мне кажется, в истории мы тьму примеров слышим.
Ну, ради власти, ради денег, да, но там же в этом определении сказано за други своя.
Нет, нет, конечно, но так потому и искажение. Потому что если бы он не за други своя, так это была бы настоящая любовь, а не искаженная.
Ну, да, но в данном случае, как бы, если мы, как в математике принято, хоть в одном слове что-то напутали, это значит уже совершенно другое понятие.
Хорошо, сдаюсь. Александр Вячеславович, финал у нас с вами. Вот хочу вам предложить такую ситуацию, не знаю, насколько она вам покажется интересной. Представьте, что к вам приходит талантливый, известный, популярный, в общем, единомышленный в каком-то смысле вам режиссер, кинорежиссер, и говорит, ну, мы все знаем важность кино, у меня есть потрясающая идея, замечательный сценарий, связанный вот с поисково-спасательным отрядом, приглашаю вас там быть главным консультантом, ваших друзей, мы все сделаем, но, понимаете, Александр Вячеславович, время сложное, люди, так сказать, напряжены, есть один момент. В этом фильме все истории будут заканчиваться положительно. То есть никакой вот этой вашей статистики, столько найдено неживыми. Ну, все знаем, все понимаем, но сейчас людям нужен позитив. Через тяжелое, через кровь, через пот. Но хэппи-энд обязателен. Вот, не знаю, там, сериал, 8 серий, 8 историй со счастливым концом. Вот без вас снимать не можем. Поддержать нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
Ну, сразу скажу, что ситуация вполне жизненная. Вот, первое, что я сделаю, конечно, отправлю этого режиссера в пресс-службу. У нас в этом смысле, у нас очень жесткие правила.
Но вы ее совсем уже делаете предельно жизненной. Я все-таки вот скорее ваша...
Вот, если говорить, ну, действительно... там немножечко по-другому смоделировать. Вот у меня старший сын киношник, ну, он, правда, не режиссер, а оператор, может быть, и когда-нибудь и возьмется за собственные, так сказать, фильмы. Ну, в жанре авторского кино работает. Может быть, ему захочется что-нибудь такое сделать, да? Я все-таки считаю, что нельзя ради комфорта даже вот зрителей, ради которых ты все это делаешь, ради даже какой-то идеи врать. А это, в общем, будет ложь. Будет ложь, да, да.
В общем, поддержать нельзя.
Поддержать нельзя.
Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Я вам очень-очень признателен.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Это был Александр Родин, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.